У студыі радыё «Свабода» Сергей Шупа. Сёння ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусіі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць пачатай Масквою так званай «малочнай вайны», якая, на думку беларускага боку, падрывае асновы бяспекі краіны. Менск нават хацеў заблакаваць ухваленне кансэнсусам пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але пратэст Менску быў дэманстратыўна праігнараваны, пасля чаго афіцыйны Менск назваў рашэнні саміту нелегітымнымі. Пра вынікі саміту АДКБ паведамляе Валер Каліноўскі.
За некалькі гадзін да пачатку саміту АДКБ ў Маскве МЗС Беларусі заявіў, што Менск не згодны з разглядаемымі пытаннямі, асноўныя з якіх аб стварэнні калектыўных сіл хуткага рэагавання арганізацыі. Паводле прэсавай службы МЗС у сакратарыят АДКБ была перададзеная афіцыйная нота беларускага боку. У ёй гаворыцца, што згодна са статутнымі дакументамі АДКБ няўдзел Беларусі ў саміце гэтай арганізацыі абазначае адсутнасць згоды Беларусі на прыняцце разгляданых гэтымі органамі рашэнняў і адпаведна адсутнасць кансэнсусу для прыняцця рашэнняў у адпаведнасці з правілам 14. Беларускі бок спасылаўся пры гэтым на правілы працэдуры органаў АДКБ. Паводле артыкулу 12 статуту АДКБ рашэнне Рады калектыўнай бяспекі, Рады міністраў замежных спраў, Рады міністраў абароны і камітэту сакратароў Радаў бяспекі АДКБ сапраўды прымаюцца кансэнсусам. На думку афіцыйнага Менску, стварэнне калектыўных сіл хуткага рэагавання АДКБ робіцца паспешліва. Аднак і ў адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ ў Маскве падпісалі пагадненне на гэты конт, праігнараваўшы беларускую ноту пратэсту. Больш таго, пасля саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў, каментуючы адсутнасць Беларусі на паседжанні кіраўнікоў краін, паставіў пад сумнеў яе сяброўства ў арганізацыі.
Ну, в канечным счёте, это, конечно, решение наших партнёров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмітрий Мядзведзеў выказаў спадзеў, што няўдзел Беларусі не паўплывае на эфектыўнасць працы АДКБ. Ён заклікаў аддзяляць двухбаковыя праблемы ад шматбаковых рашэнняў, не рабіць іх закладнікамі двухбаковых дачыненняў ды адмовіцца ад празмернай палітызацыі малочнай праблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
Пасля гэтых выказванняў прэзідэнта Расіі Мядзведзева МЗС Беларусі выступіў з новай заявай аб тым, што на саміце АДКБ паспрабавалі праігнараваць не толькі пазіцыю Беларусі, але і галоўнае правіла арганізацыі – правіла кансэнсусу. У гэтых умовах МЗС Беларусі назваў рашэнні ў рамках АДКБ насуперак волі любой дзяржавы ўдзельніцы арганізацыі нелегітымнымі. З такой жа заявай выступіў і сакратарыят Рады бяспекі Беларусі.
Беларусь сёння павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў АДКБ, але гэтага не сталася. Расія ўзяла тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД апрача Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў адмянілі свой удзел у сённяшнім паседжанні сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ з-за таго, што Расія не спыніла малочную вайну. З падрабязнасцямі пра аргументацыю афіцыйнага Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі, што няўдзел Беларусі ў саміце звязаны з малочнай вайной, якая падрывае эканамічную бяспеку. Яны да апошняга моманту чакалі скасавання дыскрымінацыйнай забароны на ўвоз беларускай прадукцыі. Паводле прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова, Беларусь ёсць прыхільніцай умацавання АДКБ і стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак прыняцце рашэнняў па іншых аспектах бяспекі стала б насмешкай на над здоровым сэнсом на фоне ведения гандлёвых войнов одних сябров ДКБ супрать інших. У заяве прессовой службы президента означается так само готовность погодиться с форсированием подписания отповедного погоднения, хоть яну и не уявляется достатково пропрацованным. Однако белорусский бок подпишет погоднение относно коллективной силы оперативного реагирования тады, коли комплексность безпеки на просторы ДКБ будет одновлена. Белорусский бок зиноватил Россию у жаданні, цитую, поставить белорусов на колени. Со своего боку керовник российского МЗС Сергей Лавров заявил, что неудел Беларуси у сессии АДКБ не есть перешкоды для распрацовки подписания пакету документов АДКБ. Сегодня ж керовник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что белорусская молочная продукция вернется на российский рынок тады, коли она будет отповедать российскому законодавству. Комментуючи ситуацию, керовник близкого до администрации Лукашенко аналитичного центра ЭКО Сергей Мусиенко отзначил.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот, желание короны. Правда, оно неразумное, неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не может. Вот и проявления такие происходят. Ведь идет речь просто о блокаде наших товаров.
Ведомый российский политик Константин Затулин меркуя, что мы назираем поглубление конфликту, який недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы, не участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных к нему настроя. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Поводле старшини Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецкий за 15 годов были обострение двухбоковых стосунков, але редко коли это выходило у конкретное деяние.
Лукашенко весь час отримлювався тактики шантажа, и он ішов до конца. Россия, видать, упершиню перешла от риторики до неких практичных деяний. И так само використовує зброю Лукашенко. Взаємний шантаж вийшов на риторику, зараз перейшов на конкретні дії. І тут уже ситуація, у кого мацніша нервова система. Для Європи це відкриває нові можливості для того, щоб умацувати свої позиції у Білорусі і використати інструменти, які є сьогодні у Європі для тиску на влади, щоб пройшов процес демократизації у Білорусі. Чи використає Європа? От це так само нова інтрига.
Сказав для Радіо Свобода старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. А зараз ще про один аспект теперішнього білорусько-російського конфлікту. Учора керівник Білорусі Олександр Лукашенко доручив Державному митному комітету і Державному поміжному комітету унести пропонови по введенні митного і поміжного оформлення на білорусько-російській межі, поводле аналогії з тим, як гэтае оформлення робить тепер російський бок. Як до гэтага ставяцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі? Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны Бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Уже политик Олесь Михалевич назвал решение Лукашенко необдуманным, помылковым и принятым без попереднего анализа.
Лукашенко просто хочет оборонить свою особистую ладу, и это решение выкликано только тем, как увести додатковые махчимости контролировать ситуацию внутри Беларуси. Беларусь повинна выходить в некую ширейшую зону вольного гандлю. В идеале, конечно, это зона вольного гандлю совместно с Европейским Союзом, але на сегодняшний день в любом выпадку лепше находится в зоне вольного гандлю разом с Россией, иметь совместную мытную зону с Россией, чем просто отособиться от всех одразу. Коли Беларусь бы зараз ишла у Европейский Союз, Беларусь бы интегрировалась с Европой, я бы задавал задавальнением это решение ухвалил, при условии, что больше прощались отношения с Европейским Союзом.
Однако наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка заявил, что БНФ от часу своего створения у 1988 году и поводле дейной программы выступает за нормализацию дочинений с Россией.
Нормализацию, якая включает в себе так само усталяванне нормальной мяжи, где будет ожидаться отповедный необходимый контроль, при этом не будет перешкодов законным, экономичным, культурным и особистым контактам. А кроме того, мы завсёды заходили с того, что будущее Беларуси в Европейском связи и у НАТО, досягнение этой меты абсолютно немагчыма, калі з усходняга боку нашага зеврае такая чорная дзюрка. Тое, пра што ідзецца цяпер, гэта паведзенне сіметрычнага з Расіяй кантролю, таму што Расія то кантроль са свайго боку ажыццяўляе, але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сегодня теме нового белорусско-российского конфликта будет присвечена еще одна наша аналитичная передача. У экспертизе свободы актуальные темы дочинения России с Белоруссией обмеркуют политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст. Экспертиза свободы прогучит у наступной године нашего эфира. Говорить Радио Свобода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Тем часом сегодня рэха российско-белорусской молочной войны отгукнулась у Менску. Тут прошел фестиваль молока. Сябры Союзу предприемству молочной галины Республики Беларусь з'ехаліся в столицу, каб притягнуть увагу до айчинной продукции молока и молочных продуктов. Фестиваль пропоновал дегустацию, продаж вырабу, музычный концерт, нумары артистов цирку и бесплатные аттракционы для детей. На фестивале побывала Юлия Рымашевская.
Фестиваль молока запланавалі значна раней за пачатак малочнага канфлікту з Расіяй. Прычына – зніжэнне попыту на малочную прадукцыю. Фестываль – адно з шэрагу мерапрыемстваў, запланаваных Саюзам прадпрыемстваў малочнай галіны для падвышэння культуры спажывання малака і малочнай прадукцыі. А малочная вайна – ні пры чым, распавядае спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Ірына Урбановіч.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают. Из запрещенных продуктов, те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Чергі сапраўды паўсюль. Дождь людей не спынил, наведников протьма. Мои суразмовцы, покуль у чарзе по дегустацию йогурта устояли, лет детей не сгубили. Коли знайшли и продегустовали, расповяли про уражение.
Мы пришли перепробовать новые вкусы, которые не удается попробовать в магазине. Особенно детские йогурты со вкусом, потому что не знаешь, какой ребенок предпочтет, а здесь мы уже уверены на 100%.
Ну и шматки распробовали.
Ну вообще-то много, но дети очень довольны.
А вы на голову белорусскую молочную продукцию выбираете? звичайно.
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчина з онучками частує дівчинок мороженим. Каже, фестиваль – цудовна забавка для виходних дзьон і вельми ощадная для кишені.
Виходний податься нема куди, а тут без усіляких так великих грошей. Да ще покаштувати все дають цікаво, що і малим, і старим.
Справді, людей сталого віку так само вельми шмат. Але для їх головне не забавки, а кошти, ніжейшие за те, що у крамах, каже мені пригожа і урочиста опранутая бабуля.
Поглядіть, купіть щось.
І як? Ураження?
Ну нічого, тільки в очередь кругом не добитися. Людей много. Так, хорошо, красиво.
Мужчины во взрослости мое питание про молочную войну восприняли скептично.
Наша белорусская продукция лучше всех. Вкусная, все свежее, хорошее.
На уваходе на территорию свята стоит гандляр лотереями. Настрой наведников, которые подъели на дегустациях того-сяго, сприяет продажу квитков.
Подходят, берусь, покупают. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком одним.
Да-да-да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлія Римашевська передавала з фестивалю молока, який сьогодні пройшов у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Хвилин праз 20 ви зможете послухати передачу «Вольная студія». А зараз наш щонедільний праський акцент. Як ви вже ведаєте з наших ранніших програмов, недавно керівник Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю представникам російських структур масової інформації. Інтерв'ю Лукашенка російським медіям як політико-психологічний автопортрет. Що Лукашенка виказав і що хотів сховати? Чому, поводле його, йон називає Путіна на «ти», а той його на «ви»? В образ світу як суцільної змови, які повстає з інтерв'ю, це полемічний прийом чи політична філософія? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць з Менску Уладзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Два тыдні таму Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
По-перше, я с вами не згодны у тым, что тут были оговорки. С моего пункта гледжання все досконало продумано и бачно стройная концепция. Вы задаете пытанне, что ж хотел сказать Лукашенко и что хотел сховать. Что он хотел сказать? Самая головная теза. Он хотел сказать, что ягоная улада над Беларусью дадена Богом. Упершыню у гэтым интервью он сам признается, что он поверил Богу. Правда гэта ці неправда, мы зараз абмяркоўваем вот сам факт. А нагадаю, что... У гэтым інтэрв'ю ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўже прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца Кастрыжніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэта мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну, ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І так само приводять приклад, що росіяни мусять фінансувати Білорусь, як фінансують Штати Ізраїль. Ось гэта базовая модель, об якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і уладарэнне на Беларусі. Наступная теза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа: "Я прапаную неоімперіялізм, новы імперіялізм". І ён у тым-то і ў тым-то і каже, что он готов допомагать Путину и Медведеву керовать у России открытым текстом. И это не оговорка. И он бачит себе керовником этой России, и он бы хутенько эту Россию у шероги поставил, и не захопливали бы там администрации, як у Пикалева, администрации города захопил. Ну и так далее, и так далее. Все, коли коротко сказать, он такие. Далейшие идут ягоные уже моральные обличчи, а менавито. Який ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, все, что я кажу, беларусы про гэта и не бачили по телебачанні и не читали в Советской Беларуси. И он же тут же показывает, який он самоахвярный сын белорусского народа, что он нават своим детям кватеры не побудовал, и они живут у державном житле. И он ничего не взял в державной скарбонцы, как на свою семью кинуть. Вот такий он моральный человек. Далее там шмат цікавых речев, але не водные оговорки. Ну, например, есть щирая хлусня, про якую я могу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што депутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж депутата 12-го склікання Шута былі некалькі десяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі. І гэты факт быў. Білі страшна людзей. А ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, что у нас все кепско.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга, и чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент. На конт перамову про союзную домову. Путин не перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу. Ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готов працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладании Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не наадварот, хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца «я яму ты, ён мне вы». Што это азначае, Леонід?
Ну, все то же самое, ущемленное самолюбие и сверхкомпенсация за это ущемленное самолюбие. Здесь как раз, по-моему, все просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорционально размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?